новости.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. Захватчик угнанного в Египте самолета сдался властям Кипра. СМИ сообщили о готовящемся обмене Надежды Савченко на Виктора Бута и Константина Ярошенко. Первая группа российских специалистов направлена в Пальмиру для разминирования города. Безработица в России выросла на 7%. На Украине обнародовано видео с заявлением адвоката Грабовского об отказе защищать гражданина России Александрова. Патриарх Кирилл попросил депутатов Мосгордумы убрать имя Войкова из названия станции метро. Ну и в России вступил в силу закон об ограничении для займов до зарплаты.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну, на эту минуту уже известно, что захватчик угнанного в Египте самолета сдался властям Кипра. Власти Кипра заявили, что мужчина, угнавший египетский пассажирский самолет, был задержан. Об этом говорится в твиттере Министерства иностранных дел республики. Сейчас с нами на связи ведущая новостей радио «Русская волна» на Кипре Юлия Вертова. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что можете рассказать, что вам известно на эту минуту?
Вы знаете, я думаю, известно, в общем, то же, что и вам, потому что мы здесь на Кипре... Хоть и оказались в центре события, но также руководствовались сообщениями в интернете, в том числе наш корреспондент был все это время в аэропорту Ларнаки на месте событий. Захватчик сдался властям, как известно, он вышел из самолета с поднятыми руками, перед этим он позволил заложникам покинуть самолет. А насколько мы знаем, они вышли, спустившись по трапу, а один из пилотов выбрался из кабины, спрыгнув на землю, он безопасно приземлился, и все заложники, к слову, живы-здоровы, с ними все хорошо. А захватчика допрашивают власти Кипра, мотивы до сих пор неизвестны, по одной версии, он не в себе, его состояние нестабильно.
Ну, какая версия преобладает, что он действительно не в себе, или что-то пытаются утаить, скрыть какие-то странности?
Вы знаете, президент Кипра на этот вопрос ответил, все связано с женщиной, во всем виновата женщина. Дело в том, что, как сообщали уже мировые СМИ, кипрские в том числе, захватчик выбросил из самолета письмо на 4 страницах на арабском языке и просил передать его своей экс-супруге, которая живет в Мироклине, неподалеку от Ларнаки, где и находится аэропорт. Женщина прибыла в здание аэропорта вместе с...
Юлия, вы пропадаете. Юлия окончательно пропала, но версия преобладающая подтверждается о том, что Шершель Ляфам, ищите женщину. Женщину нашли, она прибывала в аэропорт Ларнаки. Сейчас попытаемся опять выйти на связь с Юлией Вертовой, ведущей новостей радио «Русская волна» на Кипре. Юлия, да, вы свой рассказ прервали, или он прервался, рассказ на месте, где прибыла в аэропорт та женщина, к которой писал письмо захватчик самолета.
А вы знаете, подробности встречи мы не знаем, мы знаем, что она произошла. И также по одной из версий, задержанный ранее требовал освободить одну из политзаключенных, которая пребывает в тюрьме Египта. Это то, что нам известно на данный момент.
Дополнительных подробностей пока никаких не было.
Пока, да, кипрские СМИ, они достаточно консервативные, и, в общем, они, я так понимаю, придерживают основную информацию, но потом.
Спасибо. Это была ведущая новостей радио «Русская волна» на Кипре Юлия Вертова, которая рассказала, что сейчас происходит на Кипре, в аэропорту. Им известно примерно то же, что и нам. В любом случае, сейчас какие-то подробности только начинают появляться. А влияние этого инцидента на возможность возобновления авиасообщений между Россией и Египтом мы поговорили с пресс-секретарем Российского Союза туриндустрии Ириной Тюриной.
Сообщение о том, что Египет откроет вот-вот, мы получаем с момента закрытия этого направления. То есть нам тогда говорили, что это неделя, две, три, несколько. С тех пор идет все время очень неопределенная информация. Ближайшее возможное время, проверили безопасность, осталось детали. Возможно, к лету откроем, возможно, не откроем, ну и так далее. То есть ничего определенного нам не сообщали. турбизнесу. Народ, конечно, реагировал на эти сообщения, и очень многие ждут открытия Египта и говорят, мы никуда не поедем, ждем Египта. А турбизнес в это, по большому счету, не верил. И вот сейчас мы можем только предполагать, что если Египет действительно собирались открывать в ближайшее время, то, вероятнее всего, это решение будет отложено. Но для турбизнеса ничего не изменится, потому что определенной информации как не было, так и не будет. Чартер никто не планировал, потому что нет определенной информации, и, собственно, сейчас также никто и не планирует. Вот и все. Поэтому на Египте, на этом направлении, турпотока туда нет, поскольку организованные туристы туда не едут самостоятельные, хотят, едут, это их личное дело. То есть для турбизнеса, по большому счету, эта история ничего не меняет. Мы все время слышим о том, что Египет откроет вот-вот. Потом появилась информация от довольно, так сказать, высокого чиновника, что Россия пока не готова возобновить турпоток в Египет. Потом появилась информация от чиновника, что надо проверить безопасность не только аэропортов, но и курортов. После этого появилась информация Минтранса или МИДа, что проверили, вот-вот откроют. То есть информация все время идет неопределенная и очень противоречивая. Делать из нее какие-то выводы невозможно. Собственно, ситуация и не изменилась, а сейчас тем более. Мы думаем, что да, это будет повод для того, чтобы еще отсрочить открытие авиасообщения с Египтом. Несмотря на то, что ситуация, похоже, не террористическая. Тем не менее, она связана с безопасностью. Могу себе только представить, что пережили пассажиры этого самолета. Поэтому, да, скорее всего, это будет повод для того, чтобы не открывать сейчас авиасообщение с Египтом.
Это была пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Ну и угон самолета сегодня прокомментировали нам и в Совете Федерации. Вот что нам рассказал первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
Как бы печально не было, какие бы ни были хорошие взаимоотношения наши с Египтом, но мы должны абсолютно четко для всех сказать, что безопасность граждан – важнейшая задача. И пока что службы, и в том числе и специальные службы Египта, не в состоянии обеспечить безопасность авиапассажиров. Я не думаю, что нам надо начинать данные перелеты. Это связано, к сожалению, с тем, что начало атаки только начинается. Нам объявлена война, вызов. При этом, прежде всего, объявлено христианскому миру. И для всех надо уяснить, выпущен американцами джин вышел из подчинения. Он неконтролируемый. И американцы скоро сами это почувствуют. Опять же, говорю это с сожалением. Доигрались, как сказал в свое время наш президент. Сегодня надо садиться немедленно за стол переговоров и думать, как эту заразу уничтожить. Не договориться, не перевербовать, а уничтожить. И других вариантов нет.
Это был первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич. Ну а сейчас с нами на связь выходит кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин. Рамиль Рамзиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пока преобладающая версия, судя по тому, что поступает с Кипра, это то, что человек был не совсем психически здоров. Плюс ко всему, писал письмо какой-то женщине, которая живет на Кипре, на 4 страницах, на арабском языке. Похоже это на правду или нет, судя по тому, что поступает из СМИ?
Ну, я тоже наблюдаю. Сначала была версия о его, так сказать, любви. То есть были маскировки стран руководящих органов Египта. Упрощения такие, маскировки. Вот. Сейчас уже, как говорится, говорят о психопатологии. Все-таки здесь надо быть объективными. Тогда, когда мы говорим о реальной тяжелой ситуации на Востоке, и вообще политика такая сейчас напряженная, нужно учитывать все факторы. Но надо признать, что вот эта вот установка террористическая, все, что творится, конечно, делается часто именно психопатологическими личностями. Есть так называемая исламская психиатрия, проблема вот психопатологии в политике и, в частности, в терроризме. То есть психологические, психопатологические основания феномена терроризма – это факт. Это уже и работа у меня много на этот счет. Поэтому, с моей точки зрения, это гремучая смесь. С одной стороны, и психопатология, используется личность больная, а с другой стороны, возможно, она манипулируется и ведется определенными политическими структурами, и он, как говорится, просто выполняет программу, которую даже сам не понимает, что он делает.
Рамиль Рамзиевич, я просто попытаюсь для себя понять, ну и чтобы слушателям тоже было все окончательно ясно. Да. Итак, мы, если говорить, предположительно, о психически нестабильном человеке, вокруг которого только и разговоров, что о терроризме, о людях, которые там кого-то убивают, кого-то взрывают, то это, в принципе, на него очень сильно влияет, ну и, соответственно, на его поведение тоже может повлиять в такой момент?
Нет, может повлиять, конечно, общая социальная атмосфера, понятно, но его, в общем-то, состояние, исходное состояние, вот, которые, ведь не все, в общем-то, идут в террористы. У меня есть статья по поводу того, о психотипах террористов. И там отдельным типом идут психопатологические личности. Разные суицидники, разные шизофреники и так далее. Но которые, так сказать, очень хорошо приняли к ту иную идеологию.
То есть его могли использовать элементарно?
Конечно, его могли использовать. Поэтому, с моей точки зрения, здесь гремучая такая живая смесь. Тем, что у него есть и психопатологические факторы, и плюс еще и политические, человек был использован. Вот. А просто так вот, отдельно, просто из-за любви к женщине и каких-то актов, ну, вероятность, очень, честно говоря, здесь маленькая. А так вот, в целом, у нас традиции уже есть на этот счет. Самолеты угоняли, установка мировая уже на этот счет давно работает, подсказка идет. И вообще, средства массовой информации и кинематограф, как бы, дают установку на это. То есть там уже, по сути дела, мир развивается часто по сценарию, который задается средством массовой информации и кинематографом. И эти подсказки он получает в том числе из СМИ и из кинематографа. И, в общем-то, из СПИЛФ, и с другой стороны, СМИ сами ожидают такого же поведения, чтобы у СМИ был хороший рейтинг, как говорится. Поэтому, с моей точки зрения, здесь очень объективно надо подходить. А так, в целом, конечно же, эта личность, вот его поведение, то, что он творил, я вот посмотрел, конечно же, это аффект в любом случае, то есть определенное состояние, можно сказать, даже на определенном уровне оно и неадекватное. То есть набраться же такой смелости, воли, что вести себя так тоже надо, а это легче делается на фоне какого-то аффекта, какой-то тревоги, какой-то установки. Вот. Они более одержимы. Психопатологические личности, они более одержимы. У них нет объективного восприятия реальности, и они более одержимы. Именно поэтому они используются в различных таких, я бы сказал, радикальных действиях, в таких проектах радикальных.
Спасибо. Вот. Спасибо. Это был кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин. Ну, а в Кремле считают пока преждевременным делать какие-либо выводы, рассуждения по теме возобновления полетов в Египет до выяснения всех обстоятельств произошедшего с египетским самолетом.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Сегодня средства массовой информации сообщили о готовящемся якобы обмене Надежды Савченко на Виктора Бута и Константина Ярошенко. Россия определилась со списком людей, на которых готова обменять украинскую летчицу Надежду Савченко, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники. В настоящее время идут консультации, в том числе по конфиденциальным каналам, о возможности освобождения Савченко путем обмена. Российская сторона предложила список своих сограждан в обмен на выдачу которых готова освободить бывшую украинскую военнослужащую, сказал собеседник агентства. По словам источника, в этом списке фигурирует предприниматель Виктор Бут, летчик Константин Ярошенко, осужденный в Соединенных Штатах. Если есть среди них и россияне, деятельность которых обычно не афишируется, добавил источник. Собеседник агентства заметил, что обмен одного человека на нескольких практиковался и раньше, указав на то, что Савченко осуждена за особо тяжкое преступление – а те же, на кого она может быть обменена, никого не убивали. Савченко получила 22 года по обвинению в причастности к обстрелу, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК. Вот что по этому поводу заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Я ничего об этом не слышал, я видел сообщения СМИ, но какой-либо информации я не располагаю. Россия весьма последовательно заявляет о своем несогласии с попыткой распространить американское право экстерриториально. И в этой связи, конечно же, мы считаем незаконным содержание Бута и Ярошенко, то есть российских граждан, в американских тюрьмах. И, конечно, Россия последовательно продолжает защищать интересы своих граждан. Именно в этом контексте эти фамилии упоминались на беседе с Келли.
Это был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Пока в Кремле отрицают возможность подобного обмена, ну, по крайней мере, говорят там о том, что это пока еще неизвестно. Ну, и вот что по поводу появившейся информации нам рассказал адвокат Надежды Савченко Николай Полозов.
Что касается информации, то не доходило. У нас таких источников нет, и нам они ничего не сообщают. Мое мнение, что если об этом была достигнута договоренность на встрече Керри с Лавровым и Путиным, то ради бога, пускай меняют хоть на черт и лысого. Главное, чтобы вопрос был решен. Поэтому я, честно говоря, никаких препятствий не вижу. Все зависит теперь от позиции американцев.
Это был адвокат Надежды Савченко Николай Полозов. Ну и свое мнение высказал политолог Леонид Поляков в программе «Пиджаки».
Мне кажется, что это правильный ход. Дело в том, что наши соотечественники задержаны, скажем, Бут и Ярошенко, задержаны спецслужбами США на территории других государств, осуждены на длительные сроки, по-моему, на 20 и 25 лет, соответственно, и находятся, в общем, в очень, я бы сказал, таких тяжелых условиях. А медицинский уход за ними минимален, а они нуждаются. Ну, кроме того, понятно, что такое, так сказать, любая тюрьма, американская в том числе. С другой стороны, повторюсь, что украинскими властями задержаны два российских гражданина, Ерофеев и Александров. Поэтому сама идея вот такого обмена, осужденной уже Савченко, то есть доказанной преступницы, мы уже можем, так сказать, смело об этом говорить, обмен на вот этих, как минимум на четверку, я думаю, что это было бы правильно. То, что американцы немедленно среагировали в отрицательном формате, что, так сказать, никакие вещи не обсуждаются, и они не будут этого делать, это абсолютно нормально. Было бы странно, если бы вдруг немедленно на подобный проброс со стороны США последовало либо молчание, либо, так сказать, косвенное подтверждение согласия. Но сама идея, как мне кажется, будет обсуждаться. Что касается накачки, на всякий случай Савченко, я напомню, она депутат Верховной Рады. То есть тут накачивай, не накачивай, на трибуне Верховной Рады, если кто из наших слушателей включает, ну, например, доступный канал 112, да, украинский, где постоянно идет трансляция из Верховной Рады. Сегодня, кстати говоря, там может случиться историческое событие, Яценюка поменяют на Гройсмана, а может быть опять все обойдется карнавалом, неизвестно. Там висит прямо на трибуне, значит, «Свободу Надии». То есть неважно, кто она такая вот на самом деле, но она официально, формально, она политик. Она член парламента вот этой самой Украины, ЦЕвропа. Поэтому тут все чисто, да. Это не просто какой-то там заурядный человек, по которому пытается раздуть и сделать из мухи слона. Что касается троллинга, то я не исключаю, что это тоже есть, что таким способом сигнал посылается. Да, ребята, хватит нас прессовать. Уж если вы таким образом воспринимаете Савченко, что даже из уст первых лиц в Вашингтоне раздаются чуть ли не ультимативные требования «освободите Савченко», хорошо, вот вам, пожалуйста, невиновные с нашей точки зрения Бут и Ярошенко должны быть вами освобождены. Согласен, в эту игру можно сыграть. Но, повторюсь, мне кажется, основной прокид все-таки состоит в том, чтобы действительно поставить серьезный вопрос перед американцами. Надеясь на то, что действительно, если сама вот эта сделка может быть заключена, а сделка всегда это торговля, то, пожалуйста, вот наши условия. Хотите, чтобы Савченко была свободна как можно быстрее? С одной стороны, Бут Ярошенко, а со второй стороны, украинской, безусловно, что Порошенко уже тоже обещал, да, кстати говоря. Я говорю тоже в кавычках больших, но он обещал, что Александров и Ерофеев могут быть обменены на Савченко. По-моему, здесь вот эти два аспекта не противоречат друг другу. Не получится одно, во всяком случае, будет достигнута цель вот этого, как вы выразились, троллинга.
Это было мнение политолога Леонида Полякова. Ну а в посольстве Соединенных Штатов Америки заявили, что возможность обмена Надежды Савченко на Виктора Бута и Константина Ярошенко не рассматривается. Об этом заявил пресс-секретарь посольства Уильям Стивенс. «Нет, мы не рассматриваем такую возможность», — заявил Стивенс.
«Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Первая группа российских специалистов направлена в Пальмиру для разминирования города. Саперы вылетели в Сирию, где примут участие в разминировании города Пальмира, сообщает сайт телерадиокомпании «Звезда». Первая группа специалистов Международного противоминного центра Министерства обороны России вылетела в Сирию с подмосковного аэродрома Чкаловский. По данным «Звезды», на борт Ан-124 погрузили специальных роботов для разминирования и другое необходимое оборудование, говорится в сообщении. Сейчас с нами на связь выходит экс-директор НИИ Министерства обороны Российской Федерации, руководитель взрывных работ генерал-майор Виктор Поплавский. Виктор Генрихович, здравствуйте. Виктор Генрихович?
Да, да.
Здравствуйте. Мы хотим уточнить, а вот для разминирования объектов, подобных Пальмире, действительно без российских специалистов не обойтись?
Ну, почему? Дело в том, что Россия уже давно взялась помогать Сирии. Поэтому, видимо, и переговоры были на этот счет соответствующие проведены. Значит... Выключи.
Виктор Генрихович, да.
Да-да. Поэтому, конечно, это предварительная договоренность была по просьбе правительства Сирии. А специалистов, саперов во всех странах достаточно много. Они все одинаковые специалисты. Почти, может быть.
Ну и главные задачи, которые будут ставиться перед нашими специалистами, и чем они реально могут помочь?
Задача разминирования, обезвреживания боеприпасов, обезвреживания мин. Основная задача. Чем она закончится, выполнение задачи? Чистка территории, безопасность обеспечить людям, проживающим на территории. Вот основная цель какая.
Сильно ли рискуют нашими специалистами, отправляя их в Пальмиру?
Ну, я вам скажу очень коротко. Специальность сапера всегда риск. Везде. В любой армии, в любом действии сапер всегда рискует. Это понятно, кажется, каждому. Поэтому, конечно, рискуют. Конечно, это зависит от того, насколько они подготовлены, насколько они будут осторожными в своей работе. Да, вот говорят, сейчас отшивается ИРАД. Поэтому здесь риск, конечно, определенный есть, этого вопроса нет.
Типы боеприпасов, с которыми предстоит работать нашим специалистам, они все известны здесь, никаких сюрпризов, на ваш взгляд, не ожидается?
Я думаю, здесь так. Конечно, основные типы, это существующие на вооружении стран НАТО мины различного типа, потом боеприпасы, не взорвавшиеся снаряды тоже. Вот это все. Но они, основные, я так понимаю, они импортного происхождения. Они известны. Что касается сюрпризов, самая большая опасность – это мины-ловушки, которые маскируются под всякие предметы бытового характера, которые отлавливают невнимательных саперов, любопытных, которые пытаются спасать. Но они тоже об этом знают, саперы, они не будут трогать то, что представляет опасность. Это мины-ловушки, конечно, очень серьезно.
Ну и пока нам известно о том, что туда были отправлены специальные роботы для разминирования. Вот насколько наши специалисты обеспечены сейчас техническими какими-то,
Я могу с уверенностью сказать, что сегодня на вооружении приняты самые современные виды миноискателей. Самые современные. Вплоть до того, что современный сегодня миноискатель позволяет определить на расстоянии, есть ли в этом заряде какой-то блок электронного управления или нет. Есть ли проводная связь управления зарядом, тоже такой прибор есть. Эти приборы все есть. Поэтому самое, что сегодня современно, аналогично есть такие системы обнаружения разведки и зарубежных стран. Мы не отставим в этом плане от зарубежных стран. Может, даже где-то и превосходим по качеству приборов. Это что можно сказать по этому. Что касается другого вопроса, это то, что улетела группа кинологов с собаками. Это очень надежный партнер сапера собак. Они оказывают большую помощь.
Ну и на ваш взгляд, главный инструмент – это все-таки вот те самые технические новинки, роботы или собаки, которые позволяют даже…
Вспомогательная такая собака, вспомогать. Но основной, конечно, вид – это новые приборы, которые… Ну, роботы для чего? Роботы для того, чтобы пытаться обезвредить заряд, не допустить его взрыва. Может быть, удалить взрыватель из него, как-то образом, понимаете? Дело в том, что там же много исторических памятников заминировано. Все просят так обезвредить, чтобы не взорвать исторические памятники, правильно?
Но вот насколько это осложняет работу? Ведь нужно не только обезвредить боеприпасы, но и плюс ко всему сохранить то, что еще осталось от Пальмиры.
Конечно, усложняет. Это очень все сложно. Сложно определить тип боеприпаса, определить, каким образом он заминирован. Если имеет невзлекаемость в этом боеприпасе или нет, то надо определить. Определить вообще подход к способу его ликвидации, каким-то образом решить, как его ликвидировать, как его разобрать, может быть. По элементам, чтобы не вызвать. Это все очень сложно. Когда будет набран определенный опыт вот, на этой работе, будет уже легче.
Спасибо. С нами Пожалуйста. Был экс-директор НИИ Министерства обороны Российской Федерации, руководитель взрывных работ генерал-майор Виктор Поплавский. Ну, по его словам, да, действительно, работа непосредственно в Пальмире осложняет работу, поскольку нужно сохранить в целости и памятники, и плюс ко всему обезвредить боеприпасы, которые сейчас там еще остаются. Пока нам известно о том, что уже найдено порядка 150 взрывных устройств, ну и плюс ко всему не стоит сомневаться и в квалификации наших саперов, и в их технической оснащенности. 16.30. Новости.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Безработица в России выросла на 7%. Официальная безработица в России с января по март увеличилась на 70 тысяч человек. Этот показатель на 5 процентных пунктов меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минтруда, подготовленные к заседанию трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. С 12 января 2016 года по 23 марта 2016 года отмечается увеличение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости на 69,9 тысячи человек, или на 7%. За аналогичный период 2015 года численность безработных граждан, зарегистрированных в службах занятости, увеличивалась на 12%, приводит агентство выдержку из документа. Вот как эти цифры прокомментировала директор Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы Татьяна Малева.
Особенность российского рынка труда нам уже хорошо известна. И рынок труда, который уже проходит четвертый кризис, это с начала институциональных и экономических реформ, четвертый кризис, и четвертый раз мы проверяем реакцию рынка труда на экономический кризис, на изменение экономических условий. И каждый раз, четвертый раз подряд, мы видим одну и ту же реакцию, что в большинстве рыночных экономик, в абсолютном большинстве рыночных экономик, рынок труда на кризис реагирует высвобождением, ростом безработицы при сохранении относительно устойчивого показателя заработной платы. Российский рынок труда устроен наоборот. Показатели безработицы минимальные и высокие показатели занятости, они всегда сохраняются, но ответом рынка труда на кризис всегда является сокращение заработной платы. Вот четвертый кризис, и подтверждается все та же самая такая российская модель российского рынка труда. Наша особенность, что на фоне всех показателей высвобождения и так далее, мы можем сказать, что рост безработицы практически мы не наблюдаем. Более того, последние два месяца он вообще даже сокращаться начал. То есть по формальным показателям безработицы и занятости мы похожи на очень благополучную в экономическом отношении страну. Даже в странах с высокими темпами экономического роста безработица выше, чем у нас. Но одновременно мы видим, что произошло в прошлом году, что в прошлом году было существенное снижение заработных плат на 10%. Вот в 2016 году эти темпы падения несколько замедлились, но тем не менее главная угроза рынка труда заключается не в потере работы, не в массовом высвобождении, а в существенном снижении заработной платы, которая касается всех занятых. И пока у нас события на рынке труда разворачиваются именно по такому сценарию.
То есть, подождите, безработица растет, но это не такой уж и плохой показатель.
Да вообще она не растет. Ну что, безработица находится на таком минимальном уровне, как будто ее мы можем считать, что ее нет. Растет вот что. Растет показатели использования рабочего времени. Больше людей стали отправлять в неоплачиваемые отпуска и на неполную занятость. Но те уровни безработицы, которые у нас сейчас наблюдаются, позволяют нам сказать, что безработица в России сейчас находится на таком же уровне, как на пике экономического роста, как в 2007 году. Вообще в мире высокими уровнями безработицы считается 10% и выше. В нашей истории мы только один раз поднимались на уровень 15%, это был 98 год. Все остальное время у нас безработица существенно ниже. Сейчас она составляет 4 с небольшим процента. Это минимальные уровни безработицы, и социальным напряжением вот такой уровень безработицы назвать никак нельзя. Но я бы еще раз подчеркнула, что за этим стоит другое. Расплата рынка труда идет по другому сценарию. Не показатели безработицы, которые люди не имеют работы, а то, что работающие, у них резко снижается заработная плата и возвращается угроза так называемых бедность работников, работающие бедные. Вот это наша проблема, вот это наша социальная беда. Это нас заставляет не радоваться, что у нас низкая безработица, а понимать, что мы несем за это определенную плату.
Татьяна Михайловна, просто вот Росстат приводит другие цифры, 5,8% от экономически активного населения.
Это общая безработица, да. Но я еще раз сказала, да, вот сейчас 5,8%, но в целом за год она 4 с чем-то. Опасная и вообще социально значимая является величина выше 10%. 5,8% это означает, что российская безработица находится в пределах фонового уровня, который не является сколько-то-нибудь социально опасным, социально значимым.
Это была директор Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы Татьяна Малева. С ней беседовал Антон Лемесев.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Главная военная прокуратура Украины опубликовала видеозапись, на которой адвокат Юрий Гробовский отказывается предоставлять защиту гражданину России Александру Александрову, передает телеканал 112. Запись показал глава главной военной прокуратуры Анатолий Матиос. Юрист предоставляется, объявляет, что откажется от предоставления правовой защиты. Вот фрагмент этой видеозаписи.
Я адвокат Гробовский Юрий Леонидович. Обещаю и обязуюсь прекратить оказывать правовую помощь обвиняемому Александру Анатольевичу в рамках уголовного производства, которое пребывает в Голосеевском районном суде города Киева.
Почему?
Потому что я считаю невозможным его дальше защищать по этому делу.
Почему невозможно? Вы поняли ошибку?
Да, я понял свою ошибку.
Спасибо.
Это был фрагмент опубликованной видеозаписи, на которой адвокат Юрий Гробовский отказывается защищать Александра Александрова. При этом Анатолий Матиос заверил, что убийство раскрыто. Простая бытовая версия, как и космическая конспирология, могут увести нас от этого раскрытого нами убийства, заявил Анатолий Матиос. Сейчас с нами на связи директор Института анализа и менеджмента политики в Киеве Руслан Бортник. Руслан Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли сказать, что да, действительно, дело, судя по всему, раскрыто, и теперь уже все стало на свои места?
К сожалению, нет, потому что очень много вопросов. Почему человек несколько дней находился фактически в руках преступников, а правоохранительные органы не искали? Непонятны мотивы до конца преступников, непонятны заказчики, а возможно, не существует этого преступления. То есть вопросов стало еще больше на самом деле после вот обнародования информации и военной прокуратуры, и обнародования видео, которое сегодня было показано в Украине, в котором Гробовский отказывается, под давлением, очевидно, отказывается защищать российских граждан в суде. Поэтому вопросов стало еще больше. Единственное, что скажу, что я хорошо этого человека знал. Он 2 года работал под моим руководством правовой комиссии при Киевской государственной администрации. Человек был принципиальный, человек был человеком чести, человеком профессии. И надавить на него было очень сложно. Это нужны были экстремальные условия. Человек, которого не любила никакая власть. И мне кажется, что это дело, оно должно быть делом чести сегодня для правоохранительных органов Украины, иначе оно может быть иметь очень негативные последствия для имиджа всего государства.
Руслан Олегович, ну как это вот выглядит, по крайней мере, отсюда из Москвы? Ну вот судя по тому, что опубликовал Матиос, выглядит дело следующим образом. Какие-то злодеи, я не знаю, активисты или не активисты, похитили Гробовского под угрозой жизни, там, смерти, простите, судя по всему, принудили его записать это видеообращение, в котором он отказывается защищать Александра Александрова, а потом его убили. Ну, по крайней мере, так это выглядит, ну, как самая очевидная версия. Что здесь не так?
Вы знаете, это дело мне очень во много в чем напоминает дело Бузины. В какой-то мере, которого тоже убили, подозреваются в этом правые украинские радикалы. К сожалению, судебного решения нет, люди находятся на свободе, им смягчена мера пресечения на домашний арест. Я не исключаю, что здесь сработали схожие механизмы, и сложно даже как-то адекватно оценить то, что произошло. Это политическое убийство, это политическое преступление. И если государство его не расследует быстро и эффективно, вряд ли стоит говорить о том, что существует демократическое государство.
Вот подозреваемых в убийстве Олеси Бузины их отпустили, по сути, под давлением общественности, а потом несли на руках, как мы помним. Вот эта история может повториться?
К сожалению, да. И я, в принципе, насчитал за последние два года более 15 или убийств похожего рода, или странных самоубийств, среди которых несколько народных депутатов, несколько журналистов, общественные активисты. К сожалению, ни одно из этих дел не расследовано в Украине, и пока что перспектива этого расследования кажется весьма туманной. Мне кажется, что в принципе расследование таких резонансных дел сегодня стороны, возможно, нормандской четверки, должны инициировать передачу расследования на международный уровень. скорее всего, добиться эффективного расследования в нынешней политической ситуации в Украине будет крайне сложно, если вообще возможно.
Спасибо. Это был директор Института анализа и менеджмента политики в Киеве Руслан Бортник.
«Право знать», — говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая сегодня перед депутатами Мосгордумы, выступил за переименование станции московского метрополитена «Войковская». Цитата. «Нельзя, чтобы сохранились в нашей топонимике имена преступников и террористов, я имею в виду Войкова. Если в названии места личность, которую прямо можно назвать убийцей и террористом, то что будет означать это для молодых людей, которые узнают, докопаются до истории этого человека? И вот его имя в названии станции метро. Такие имена нужно убирать», — заявил патриарх. Вопрос о переименовании станции ранее возник из-за строительства транспортно-пересадочного узла, куда войдут действующая станция метро и новая станция Московской кольцевой железной дороги. 2 ноября 2015 года на сайте «Активный гражданин» стартовала общественная дискуссия о переименовании станции и о фигуре Петра Войкова. Позже на сайте сообщалось, что большинство пользователей проголосовали против переименования. Напомню, Петр Войков – революционер, советский политический деятель, дипломатический работник. При участии Войкова в июле 18 года был санкционирован расстрел последнего российского императора Николая II и его семьи в Екатеринбурге. Сейчас с нами на связь выходит председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. Евгений Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вот дилемма. С одной стороны, патриарх Московский, всея Руси Кирилл, который говорит о том, что давайте переименуем. С другой стороны, есть волеизъявление граждан. В приложении «Активный гражданин», так как поступать?
Нет, ну, во-первых, что значит «как поступать»? Есть на сегодняшний день решение граждан. Патриарх пользуется огромным авторитетом. Граждане это наверняка услышат. Но вопрос ведь не в том, там, кто как относится к Войкову. Здесь же вопрос еще и с теми проблемами, которые возникают при переименовании. А это большой район, много жителей, много юридических лиц. Это от замены паспорта, от замены юридического лица и так далее. То есть я уверен, что жители, потому что решать все равно тем, кто живет в первую очередь в этом районе, те, кто живет рядом, тем, кто пользуется там в конце концов улицей, метро, вот как они воспримут на сегодняшний день слова и позицию патриарха, потому что муниципальные депутаты и жители, они, если они сочтут необходимым еще раз пересмотреть этот вопрос, вот, но мнение патриарха, оно очень важно, как, впрочем, и мнение других руководителей, исполнителей, у каждого может быть свое мнение, но мнение людей, и патриарх сегодня, кстати, тоже об этом говорил, что есть положительные, отрицательные мнения в адрес того или другого человека или ситуации, но все равно решать людям. Поэтому очень хорошо, что вы сегодня вот в прессе, и, так сказать, не только вы, и другие поднимают этот вопрос. Значит, возможно, будет новое обсуждение данного вопроса.
Евгений Владимирович, да.
Да. Хотя я считаю, что с этого и начинал патриарх, что он сам против всяких переименований.
Так вот вы полагаете, что нужно объявить новое голосование в «Активном гражданине»?
Нет, нет, я не полагаю, что нужно сегодня, в такое, в общем, достаточно непростое время, поднимать вот вопрос по данному переименованию. Ну, имейте в виду, что наш уважаемый патриарх считает, что нужно переименовать, но в сегодняшний момент, с учетом того, что недавно было это голосование, считать, что оно неправильное, я не думаю, что это нужно делать. Мнение патриарха для нас очень важно, но я не думаю, что необходимо сейчас вот быстро бежать и заниматься новым переголосованием.
К этому вопросу можно будет вернуться, насколько я понимаю, через несколько лет, не раньше?
Ну, конечно, пройдет время, и можно вполне будет вернуться к этому вопросу с учетом того, что было такое мнение патриарха. Но люди-то проголосовали.
Спасибо. Это был председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Говорит Москва.
Поток. С сегодняшнего дня на территории России вступили в силу поправки, внесенные ранее в закон о микрофинансировании и микрофинансовых организациях, которые направлены прежде всего на эффективную защиту прав потребителей. Данными поправками установлены, в частности, ограничения предельных размеров долга по займам до зарплаты. Речь идет о займах в сумме до 30 тысяч, выдаваемых на срок не более чем на месяц. Совокупный размер начисленных процентов по подобным займам таким образом не может отныне превышать сумму основной задолженности более чем в 4 раза. Отметим также, что данными поправками рынок делится на две категории в зависимости от степени риска, а именно на микрофинансовые и микрокредитные компании. Последние, в частности, уже не смогут больше привлекать денежные средства физлиц, и полагаться им придется теперь только на средства учредителей. Сейчас с нами на связи обозреватель информационного агентства Банки.ру Анна Брыткова. Анна, здравствуйте.
Добрый день.
Что теперь изменилось после того, как этот закон начал действовать?
Да, вступили в силу сразу несколько важных изменений. Эта сумма долга перед МФО теперь будет ограничена. В частности, задолженность заемщика физического лица теперь теперь будет ограничена не более чем в 4 раза. Например, если человек взял сумму 4000 рублей, то в итоге он и через полгода, и через год не может быть должен микрофинансовой организации более 16 тысяч рублей. Тут нужно рассматривать меры, данные с двух аспектов, для заемщиков и для микрофинансовых организаций. Ну, прежде всего, для заемщиков мера призвана защитить их, защитить тех заемщиков, которые в силу неблагоприятного течения обстоятельств не могут выплачивать свой долг длительное время. Что касается МФО, то это также для самой МФО это означает, по сути, то, что она не сможет иметь большое число недобросовестных заемщиков, которых сейчас становится, как известно, с кризисом все больше и больше.
Существенное влияние на рынок услуг микрофинансовых, микрокредитных организаций вот это решение или эти поправки окажут?
Безусловно. Дело в том, что я приведу небольшой пример. На сайте Банки.ру мы регулярно освещаем тему микрофинансовых организаций. У нас есть раздел микрофинансирования. И, вы знаете, после каждой темы у нас шквал комментариев, независимо от того, хорошая она, ну, в позитивном ключе для рынка написана или в негативном, у нас всегда шквал комментариев. Микрофинансисты – это воры, грабители, держите их, давайте сажать их в тюрьму, давайте запрещать эту деятельность. Рынок формируется, рынок становится прозрачным, более цивилизованным. Банк России работает над этими мерами регулярно, и такие ограничения для цивилизованных компаний только на пользу. Они сами страдают часто от репутационных рисков, создаваемых плохими бизнес-моделями, серыми компаниями. И, безусловно, с одной стороны, это очень позволит сделать рынок прозрачным. С другой стороны, да, некоторые эксперты высказывают опасения, что будет расти теневой сегмент, но для этого, как мы знаем, Совет Федерации также работает сейчас над поправками, которые позволяют правоохранительным органам как-то более тщательно следить за этим рынком и применять меры воздействия.
Ну и ваше мнение, ну вот вы справедливо упомянули о том, что опасались, что микрофинансовые организации просто уйдут в тень, но не прекратят свою работу, и искали такую золотую середину, при которой были бы и и волки сыты, и овцы целы. Так вот эту золотую середину, по вашему мнению, в этих поправках нашли?
Да, это серьезный шаг навстречу. Безусловно, многие микрофинансовые организации, называемые такими на сегодняшний день, будут уходить. Но это, как правило, мелкие игроки, которые занимают несущественную долю рынка, либо это какой-то теневой сегмент. Но далее будут следующие шаги Банка России. Банк России намерен и дальше бороться за чистоту рынка. И, например, в дальнейшем он планирует не сделать такие меры вести, чтобы не превышать двухкратный размер тела займа, долг по микрофинансовой организации, долг микрофинансовой организации заемщику.
Вот. А, то есть вот к этому есть стремление, но сейчас, пока в нынешних условиях, это невозможно реализовать, насколько я понимаю.
Да, пока на сегодняшний день Банк России сделал те меры, которые считает достаточными. Кроме того, не стоит забывать, что сейчас все микрофинансовые организации также, помимо сегодняшних принятых мер, до сентября должны вступить в саморегулируемую организацию. Их на сегодняшний день выбрано две. Поэтому борьба за чистоту рынка, она продолжается.
Спасибо. Это была обозреватель информационного агентства Банки.ру Анна Браткова.